сим послание святого апостола Павла чтение. Братья, пусть ваши помышления будут такими, какие подобают и тем, кто во Христе и Иисусе. Он, живя жизнью Бога, не мыслил, как обычай быть равным Богу, но все, чем владел, он отдал, жизнь раба принял, став подобен людям, и облик принявший человека он себя смирил, став послушным до смерти, даже до смерти крестной. Потому и Бог его выше всех возвысил и даровал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповедал Иисус Христос Господь во славу Бога Отца.
Между этими двумя праздниками и их установлениями несколько десятилетий. потому что конец XVI века – это обретение, а нынешние события, связанные опять же с этим образом, это завершение смутного времени, 1612 год, когда после десятилетий смуты, десятилетий раздробленности, десятилетий беспорядка, хаоса, убийств, насилия, грабежей, наконец, некий порядок, пускай хотя бы в зачаточном своем виде, был установлен в нашем Отечестве. Установилась некая, говоря церковным языком, иерархия. А иерархия, собственно, по изначальному смыслу этого греческого слова буквально означает «священно-начале». Иерос – священный, иерархи – начало. Поэтому как раз даже, хотя мы это слово часто с вами используем совершенно не в религиозном контексте, по сути, этот религиозный контекст изначально содержится в этом слове. Он дан там с самого начала бытия этого слова. И не случайно, кстати говоря, что в качестве Дня памяти о событиях того времени был установлен на церковный день. Какие события? Эти события связаны, прежде всего, с избавлением города Москвы. Москва, конечно, не занимала такой огромной территории, как она занимает сейчас. И даже если мы возьмем какую-нибудь так называемую историческую Москву, которую мы себе представляем как зону старой застройки, то, конечно, и такого масштаба Москва не занимала. Москва была, прежде всего, городом, опять же, в изначальном смысле этого слова, то есть огороженным пространством. А что такое огороженное пространство? Это Кремль, Коров. И Кремль, собственно, и был центром и историческим местом, откуда Москва развивалась, где она изначально и существовала. И освобождение, соответственно, этого центра от оккупировавших его захватчиков, захватчиков, вводимых здесь, так скажем, вражескими, естественно, мотивами и желающими покорить и подчинить себе наше Отечество, это воспринималось как раз освобождение русского национального центра, с одной стороны, а с другой стороны, некая возможность установления той самой иерархии священноначальной, с которого мы с вами и начинали. И само возведение будущего царя Михаила Романова, первого из династии Романовых, на царский престол восстановилось тоже, как воспринималось тоже как некий элемент установления иерархии. Наши с вами благочестивые предки смотрели на мир, конечно, как на создание Божие. И они видели вот эту самую иерархию, упорядоченность во всем окружающем бытии. И, возвращаясь к нынешнему празднику, опять скажем, что праздник-то нынешний был установлен именно как церковный, как воспоминание милости Божией, явленных по молитвам Пресвятой Богородицы перед образом ее казанства. Я всегда поражаюсь, размышляя об этом празднике, некой эквивалентности, что ли, вот этих символов в этом празднике содержащихся. Понимаете, никакая история. Само по себе то, что происходило, это, конечно, кроме как некий постоянный, перманентный процесс ужасов, сменяющих друг друга в смутное время, описать для меня не представляется возможным. А с другой стороны, для того, чтобы преодолеть этот ужас и утвердить некий порядок, основанный на иерархии, необходима жесткая власть. Необходимо противопоставление вот этой власти извне, пытающейся разрушить страну, как чего-то внутреннего, внутренне-содержательного, стойкого, прочного, что даст некую то, что сейчас называется вертикаль власти. И по сути своей никаким иным способом эта вертикаль, кроме силового, если говорить совсем уж честно и откровенно, то насильственного, не устанавливается. По-другому быть не может. Разговорами, увещаниями здесь ничего не сделаешь. И поэтому само событие, которое мы сейчас вспоминаем, по сути свои насильственные действия одних людей против людей других. Одни польские интервенты держат Кремль, другие народные ополчения во главе с князем Пожарским и гражданином Мининым пытаются этот рубеж взять, захватить, собственно, сам центр. Откуда иерархия будет строиться. Здесь видится какое-то предельное наполнение, предельное звучание от мускулинности, некой мужской силы, утверждающей себя посредством, опять же, вот таких жестких, твердых, не терпящих никакого возражения действий. Как мы с вами сказали, по-другому здесь быть не может. А любопытно при этом, что духовной водительницей этого движения избирается, так уж оказывается, я искренне верю и думаю, что вы это сами чувствуете по промыслу Божию, как произошло, именно Пресвятая Богородица, которая обращается как к матери, как к заступнице, как утешительнице. Ее материнский образ для русского сознания наиболее значим. Именно материнский образ. И вы можете меня спросить, какой еще может быть у Пресвятой Богородицы образ, кроме материнского? Но если вы меня так спросите таким самым образом, то вы тем самым продемонстрируете именно приверженность русской духовной культуре, которая по-другому и не может ее воспринимать. А есть и другие образы восприятия. Для того, чтобы понять это, мы можем противопоставить образ, которым почитается эта личность здесь, в восточно-христианской традиции, в частности, в русском ее изводе, и как она почитается на Западе. Для западного человека она прежде всего Пресвятая Дева, Дева Мария. К ней так и обращаются в молитвах. Это, конечно, не означает, что они не почитают ее как Богородицы. Почитают, несомненно. Но само последование слов, сама совокупность лексем, что ли, которая избирается для того, чтобы свои мысли выразить, и к этому человеку, а это человек, обратиться весьма характерно и весьма показательно. Пресвятая Дева, Дева Богородица. Даже когда мы говорим Богородица, мы уже здесь соединяем девственность и богородичность. Для русского религиозного сознания она прежде всего уродшая Христа. Это очень красочно и ярко прослеживается, вообще присутствует в самом строе православного богослужения. Она для нас прежде всего Богородица. То есть родительница. А родительница означает мать. И Матерь Божия — это тоже еще второе наименование этого же лица, которое очень часто используется в нашем с вами культурном пространстве, в нашей с вами культурной среде, я имею в виду религиозную, конечно, среду. Это тоже очень показательно. Мы воспринимаем ее именно как мать. Подведем итог сказанному в этом моем словесном ответе. Если там она воспринимается как образец перманентного, нерушимого, вечного девства, то для нас важен другой акцент. Это акцент, прежде всего, на ее глобальное, неизмеримое материнство. И именно как к матери к ней припадают. Именно как к матери к ней обращаются. Именно поэтому под ее материнским водительством войска Дмитрия Пожарского и гражданина Минина идут как раз на Кремль, ожидая ее заступничества и в этом деле, в этом святом деле. Мы с вами, дорогие друзья, опять же должны себе задать еще один вопрос. Почему именно так? Почему наше национальное сознание постоянно обращено к теме материнства? И Богородица является как раз воплощением этого самого материнства. И здесь проявляются какие-то такие архаические, наши глубинные устремления наших с вами человеческих душ. Мы с вами интуитивно помним, точнее, мы не помним. Когда человек говорит о том, что он помнит, это означает, что он может каким-то образом пересказать то, что он сейчас переживает, может описать, может нарисовать себе картинку в голове и ее потом описать словесным методом. Мы с вами не в этом смысле помним, но интуитивно мы с вами ощущаем, что был один период в нашей жизни, когда нам было очень хорошо, когда мы даже что-то знанием не владели, когда мы даже и такой вещи, как память, не знали. Мы вообще ничего не знали и знать не могли, потому что знание – это, опять же, принадлежность сознания. Я имею в виду тот период, когда мы были в материнской утробе. Это самый счастливый наш период жизни, хотя мы этого часто с вами не осознаем и не думаем об этом. А там человеку по-настоящему хорошо. И именно ощущение вот того единства с матерью, как того, что тебя абсолютно защищает, что тебя греет, что тебя кормит, и от которого ты одновременно абсолютно зависим, оно продолжает у человека и после рождения в этот мир. В этот мир, где он встречается с холодом, с дискомфортом, с какими-то для него трудностями, еще неосознаваемыми, но доставляющими ему явно не очень приятные ощущения. И мать, и только мать защищает его. Мы с вами обычно говорим о том, что материнская любовь безусловна. И благодаря тому, как мы опять же с вами говорили, что мы усыновлены Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом на кресте Пресвятой Богородицы, мы все с вами ощущаем себя детьми этой великой Божественной Матери, Матери Бога. И когда мы к ней обращаемся, мы именно питаемся этими чувствами. Надеюсь, что ее как раз любовь беспредельно материнская. Материнская любовь, еще раз скажем, безусловно, не зависит от того, как ведет себя этот ребенок. Она не, в отличие от отцовской, кстати говоря, любви, она не разделяет детей. Вот этот ведет себя хорошо, буду его любить, а вот этот похуже, поэтому люблю его меньше. И вы мне тоже, конечно, могли сказать, разве мало у нас обратных примеров? Разве мало у нас с вами примеров, особенно, кстати говоря, в нашей жизни, современной, жизни, связанной с нашим обществом, когда матери бросают своих детей? У нас, в конце концов, есть такая страшная штука, как детский дом. Кстати говоря, в других странах таких вещей в некоторых просто в принципе не бывает, потому что дети усыновляются сразу той семьей, которая принадлежит женщине. Да и женщина там не может себе позволить этого бросить, по другим сейчас основаниям это делается, мы не будем вдаваться в эту тему. Но именно само переживание этого состояния как ужасного брошенности матери как раз и говорит о том, что в глубине нашего сознания сидит ощущение о том, что материнская любовь не должна зависеть от поведения чада. Она должна быть безусловной, всеобъемлющей. И именно на такую любовь мы надеемся, обращаясь к Пресвятой Богородице. И именно поэтому мы так ее и называем, не Дева Мария, а Пресвятая Богородица, Мать Божия. А поскольку мы все дети Божии, то, соответственно, и наша Мать. Вот почему мы как к ней обращаемся. Ну и здесь, с другой стороны, конечно, надо понимать, что Пресвятая Богородица, сколь бы велика и хороша она ни была сама по себе, не зато мы ее прославляем, что она нам являет только материнство в каком-то глобальном, безмерном измерении, позвольте мне так сказать. Она не прославляется прежде всего как путеводительница ко Христу. Любопытно, что вчера на всеночном бдении для чтения предлагалось два канона. Один непосредственно связан с явлением Богородицы и с ее помощью в эпоху смутного времени, а второй канон был посвящен Богородице Атигитре. Атигитре с греческого буквально означает путеводительница. О каком пути и о каком вождении идет речь в данном случае? Речь идет о том, что сам Христос сказал, что «Я есть путь и истина и жизнь». И поэтому Пресвятая Богородица есть как раз та, кто водит нас по этому пути. Есть соответствующий тип иконы, к которому опосредованно восходит и ныне чествуемый Казанский образ Пресвятой Богородицы. На Богородице Атигитрии, на этом типе икон, Пресвятая Матерь Божия указывает своей рукой на своего Божественного Сына, тем самым давая нам понять, что Он как раз и есть тот самый путь и истина и жизнь. Казанская икона, конечно, там представляет Христа Спасителя уже в виде отрока, но тем не менее суть от этого не меняется. Несмотря на то, что эксплицитно там явно все это не представлено, все равно это тип путеводительницы, Атигитрии. И вот это как раз нам с вами назидание для нашего восприятия Пресвятой Богородицы и для нашего с вами действования в соответствии с евангельскими принципами. Мы почитаем ее как Атигитрию, но для этого она и должна быть нашей Атигитрией, путеводительницей ко Христу. Ровно в той мере мы будем уподобляться Пресвятой Богородице и чувствовать сами свое общение с ней, свою взаимосвязь внутреннюю с ней, насколько мы будем следовать по этому пути, на который она указывает на своей божественной иконе. Дай Бог, дорогие мои друзья, чтобы этот путь был для нас неизменен, чтобы мы все для нас неизменен, чтобы мы всегда во все дни жизни своей стремились идти по этому пути, на который указывает Пресвятая Богородица. Путь единству с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому не подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.